Всем привет, с вами снова подкаст «Мототрендёж», здесь Паша.
Привет.
И Костя. Да, мы снова записываем очередной выпуск, и сегодня это будет спецвыпуск, поскольку мы давно не выходили в эфир, и я уже замучился рассказывать всякий бред про темы, не относящиеся к мотоциклам, но сегодня у нас будет спецвыпуск с новостями, и основной ньюсмейкер у нас Паша. Паша, расскажи, что происходит в твоей жизни? Какие изменения?
Мы немножко переехали. Не знаю даже, если честно, насколько надолго это получится и в каком это режиме будет, как бы. Но сейчас мы всей нашей семьей находимся в одной из стран Латинской Америки.
Достаточно гостеприимные. Ну, честно сказать, пока впечатления сильно двойственные. После Москвы с ее как бы ежегодной заменой бордюрного камня по всему городу и вливанием в это там, приличного количества средств, ну и вообще, в принципе, с вливанием средств больших в город, здесь смотрится, конечно, все более уныло, честно сказать. Но есть множество, ну и плюсов как бы дофига. Красивый город, красивая архитектура, хотя, конечно, все не очень новое по сравнению с Москвой и Питером, в которых я привык бывать там последние 3 года.
Ты говорил, там бомжей много, можно, в принципе, сказать, что всегда есть кем поговорить.
Блин. Ну, слушай, здесь это было, конечно, вообще такое впечатление, как сказать, как будто я лет 15 назад вернулся. Вот такая Москва 15 лет назад. Мы еще просто, ну, так попалось, что мы в столице живем рядом с улицей высокой культуры быта, на которой находятся все театры, там, или ну, там, большинство театров, условно говоря. С этим, конечно, связано большое количество туристов и как сопутствующее большое количество попрошаек, бомжей. И, ну, конечно, честно сказать, я утром, когда мы прилетели ночью, я когда утром вышел в магазин и прошел по этой улице, мягко говоря, конечно, удивился и ужаснулся, потому что как будто такой флешбэк назад сильный. Где-то, наверное, Арбат 90 какой-нибудь 9-2005, наверное, год.
А палаточки есть? Стекляшки с алкоголем, вот это все.
Да, все есть.
Так, я беру билет, все.
Даже флешбэкнули вот эти, знаешь, помнишь, были такие коктейли какие-то, типа ягуаров там, я не знаю, они, может, и сейчас в Москве есть, но я их просто глаз не цеплял, эту всю историю, а здесь очень много чего-то непонятного в банках, я просто прохожу.
Ну, мы с тобой просто уже не в том возрасте, у нас может и сердечко стукануть, если это выпить. А если вот выбрать, назвать такой предмет номер один для того, чтобы поднять эту замечательную латиноамериканскую страну, что это будет за предмет? Ну, в Германии, например, мне кажется, это велосипед, потому что это какая-то и стойкость такая немцев, когда они едут под дождем на этих великах. И практичность, и экологичность, и экономия. Все это связано, мне кажется, с великом. Вот в твоем текущем местоположении, что это за символ? Может быть, это сериалы знаменитые латиноамериканские или что-то еще?
Ну, как и в любой латиноамериканской стране, здесь много футбола. Латинская Америка футбол любит, все болеют, полно людей и играющих, и даже те же самые малообеспеченные люди прямо на перекрестках устраивают периодически. Знаешь, как у нас раньше мыли стекла машинам на перекрестке, а здесь чуваки устраивают шоу с мячиком в стиле жонглирования там и различные акробатические этюды.
А ближе к основной тематике нашего подкаста, на чем ездят, на каком двухколесном транспорте, в частности, ездят в этой замечательной латиноамериканской стране?
Множество мопедов, но основной, наверное, транспорт – это малокубатурные мотоциклы, различные, причем, начиная от японских и заканчивая китайцами. Есть немного европейской техники. Встретил 3 мужиков даже на газулях, помнишь, такая штука была? Это велосипед, на который установили микродвигатель, там, какой-то 50 кубов там, или 30, такой совсем маленький. Видел уже несколько человек, у которых на современном таком велосипеде, ну, с современной рамой, то есть, ну, это не какой-то, ну, явно не из прошлого аппарат для перемещения в пространстве. Такая современная алюминиевая рама, все как бы, но на ней стоит вот этот вот микродвигатель, и этот чувак на нем
ну, хочешь на педальном приводе, хочешь на вот...
Много велосипедов, много малокубатурных мопедов, очень много малокубатурных мотоциклов до 300 кубов, но есть и вполне нормальные... Хотя, конечно, нет, таких, как у нас, там, типа, литр 200, там, какие-нибудь там 1,8, таких нету. 600, 800...
Ну, BMW хоть есть?
BMW есть. BMW используют в том числе государственные городские службы, ну, тоже небольшие, как бы там 300-400 кубов. КТМы есть, их, кстати, достаточно много.
Слушай, а шаг назад, расскажи, как тебе, как и что тебе соотечественники рассказали про другую латиноамериканскую замечательную страну, в которую вы чуть было не улетели, про Мексику?
Как известно, не все латиноамериканские страны там относительно безопасны. Мы когда, в принципе, выбирали, куда лететь, ну, взяли такой экскурс от первого лица, собираются по видику там 4 человека, часть мужчин, часть женщин, и они рассказывают просто о том, как они там живут. То есть это люди, которые уже живут в Мексике, живут кто-то 10 лет, кто-то 5. У нас действительно были, почему мы ее начали рассматривать, у нас был большой достаточно трек положительный отзывов, в том числе от наших знакомых. Но когда мы углубились в вопрос, решили все-таки поговорить с, так сказать, уже ассимилировавшимися людьми. Все прикольно, кроме того, что вот нас что смутило. Мы, говорит, все безопасно, все классно, но мы живем в либо жилом комплексе, кто-то живет, либо кто-то живет в коттеджном поселке. 6-метровый забор, сверху 10 тысяч вольт. В принципе, все безопасно. Въезд по QR-коду. Да, я после этого обратил на это внимание, еще несколько видел, ну, посмотрел, как бы погуглил видео, там, где человек заходит в элитный жилой комплекс, по-моему, в самом Мехико. Там такие 4 кордона охраны, там сидят 3 человека, каждый кордон, да, там, где-то прикладываешь палец по отпечатку, проходишь где-то там по QR-коду. Ну, то есть все эти средства безопасности навевают на мысль, как бы наводят на мысль о том, что, ну, просто вечером сходить в магазин, в палатку, как бы не получится, даже там с небольшим количеством денег. Могут и похитить.
Да там похищают людей, это просто бизнес.
Да, но как бы не хотелось бы в эту историю встрять, поэтому есть много других стран в Латинской Америке, в которых людей не похищают. Это, по сути, как бы все, что ниже. Могут убить, ограбить, там, все что угодно, но как бы похищений нет.
Я хотел просто обратить на один момент в этой истории, чтобы Паша передохнул, что за это взяли деньги соотечественники, в такое военное время, в общем. И меня это до глубины души поразило, потому что если мне спрашивали, как в Германии или как конкретно в городе, где я нахожусь, у меня даже мысли, честно говоря, не возникало сделать это за деньги, кому-то рассказывать это за деньги, там, что по видеосвязи, что по аудио, отвечать на какие-то вопросы. И в связи с этим я вспомнил другую историю. Есть такая организация «Ковчег», они помогают всячески людям, которые из России переезжают. И у них была ссылка на сайте на HR-консультантов, которые помогают с поиском работы. Ну, я, естественно, подумал, что почему нет. Там было написано по-русски. Помогаем, все расходы оплачивает работодатель. Я благополучно загрузил резюме, мне приходит ответ почему-то на английском. Константин, значит, консультация для вас будет стоить 180 евро за час. Это абсолютно необходимо для дальнейшего нашего взаимодействия. После этого я написал им, что мне кажется, вы, ребят, просто очень жадные, и, кроме того, это не соответствует тому, что у вас на сайте написано. После этого у меня аллергическая реакция на то, когда пишут «помощь соотечественникам», это всегда кто-то хочет на чем-то заработать.
Здесь нужно еще такое внимание обратить. Люди не рекламировали сразу себя как там какая-то помощь соотечественникам. Есть известная для всех, в принципе, проблемы с тем, чтобы в Мексику попасть, потому что через Мексику идет большой трафик различного характера людей в Штаты. Все летят в Мексику, потом типа пытаются там перейти, пройти, пролезть,
проползти.
Проползти, да, там кто по туннелю, кто по какому-то там, кто в кузове грузовика. На самом деле очень много людей из бывших союзных республик, как бы из Средней Азии, этим пользуются. И мексиканцы отказывают во въезде на границы, как бы, ну, достаточно часто. Для того, чтобы, в принципе, въехать, ну, там есть определенные нюансы.
Если ты туда хочешь попасть, если тебе вообще, в принципе, это надо. Да, действительно, существует, можно сказать, бизнес по помощи, если ты хочешь попасть, ну, как бы въехать там в Мексику, неважно с какими целями. Вся Латинская Америка говорит, ну, почти вся Латинская Америка говорит на испанском. Ну, наверное, кроме Бразилии, которая говорит на португальском. А у нас в стране не так много людей, которые говорят на испанском. Я могу сказать, что я вот сейчас начал учить, я там 3 недели как бы учу, 2,5. Ну, честно, не похоже ни на что. Ну, то есть, разобрать речь просто невозможно. Помощь людей, которые, разговаривают на языке, которые знают менталитет, которые знают, куда и как идти, она может быть неоценима. Но просто вопрос в другом. Есть, когда тебе это действительно может помочь в случае ситуации, а есть ситуация, когда ты покупаешь помогатора просто ради собственного успокоения. Хотя весь процесс уже неоднократно... Ну, у нас же сейчас есть 1 000 000 чатов про каждую страну. Про переезд в любую страну, мне кажется, сейчас можно найти чат, и там будет 1 000 000... Ну, там не 1 000 000, может, человек, но там 100 тысяч человек, как минимум. Это чаты, которые... в которых содержится куча информации обо всем простейшем взаимодействии там, с госорганами этих стран, там, ну, с какими-то муниципальными органами, с тем, как найти квартиру в стране, там сложно это, несложно, там, жилье, перемещение, трансферы, все что угодно. Действительно, есть вещи, которые, ну, сложно сделать самому без языка. А есть это, когда нужно конкретно куда-то пойти и там поговорить. А есть вещи, которые уже там 1 000 000 раз давно известны, это там все, что касается какие-то регистрации на каких-то сайтах, там, ну, вот, как бы все описано 1 000 000 раз. Зачем для этого брать помогаторов? Ну, мне странно.
Ну, кстати, сейчас, в отличие от, не знаю, ситуации там 10, 15, 20 лет назад, сейчас же технологии перевода, которые в том числе используют так называемые технологии искусственного интеллекта, они очень сильно развились, и в том числе есть встроенный в браузер просто перевод любого сайта. Ты просто заходишь на иностранный сайт. Я этим очень сильно пользуюсь вот в Германии, потому что еще далеко не так хорошо знаю, и у меня, естественно, не хватает лексики. И он тебе просто сайт целиком переводит, то есть сайт остается функциональным, он весь автоматически переведен на какой хочешь язык, на хочешь на русский, хочешь на английский, и все продолжает работать, ты замечательно всем пользуешься. Я искал разные способы обучения, я нашел один ролик, там есть школа в США для военных переводчиков. Ну, то есть это не шпионы, они в итоге там не должны выдавать себя за жителей, которые родились в этой стране. Там есть группа языков. Там есть группа языков, все языки европейские, немецкий, испанский, французский, английский, тем более, это все первая группа, типа считается 3 месяца интенсивных занятий, все, ты его знаешь. Ну, то есть я думаю, что это уровень там а-ля C1, который в Германии там считается, что его, ну, там за 1.5 года можно получить. То есть там просто занятия часов по 10 в день и куча домашки еще плюсом. И все, за 3 месяца ты его, ну, в отличие от языков азиатских, китайский, японский, корейский и так далее.
Я не 10 часов в день трачу на язык, но как это, пытаюсь еще практиковать с местными.
Вот, кстати, хотел тебя... Как раз мы органично к этой теме пришли, я заготовил себе. Как ты изучаешь язык? Вот расскажи подробнее, какие приложения используешь современные? Может быть, ты уже пользуешься достижениями компании Neuralink, там просто кабель включаешь и все загружается?
Нет, я использую такую... Прогу называется Rosetta Stone. Значит, чем хороша, не нужно абсолютно знать любой другой язык. То есть она учит типа как на комикс. Так как ее, ну и вообще, в принципе, многих программ в связке русский и испанский нету, приходится переводить через какой-то еще язык. А английский у меня там не настолько хорош, чтобы через него идти на испанский. Ну, то есть я понимаю, говорю, но не что-то сложное. Через него учить другой язык, конечно же, невозможно. А это такая история по комиксам. Мне ее коллега, товарищ посоветовал. Ну, пока мне нравится.
Да, ну, может быть, кстати, даже разные нужны программы или подходы для разных уровней. То есть начальный, когда ты совсем вообще ничего не понимаешь, и потом продвинутый. То есть тебе, может быть, какая-то уже для более продвинутого уровня, какая-то языковая группа даже поможет, где ты больше говоришь прямо на этом языке и все. Но я хотел что сказать, что у меня просто был очень длительный опыт поиска средств каких-то для изучения языка, и временами я был прямо в очень расстроенных чувствах, что ничего не помогало. Все, что людям вроде как помогало остальным, а мне ничего не помогало. При том, что это был четвертый, английский, французский, испанский, да, четвертый иностранный язык, который я учил. В общем, я пробовал приложение, естественно, Duolingo, там Deutsche Welle еще есть бесплатное. Мне кажется, что они получили деньги от правительства Германии, потому что бесплатное приложение, куча бесплатных ресурсов на YouTube, очень хороших, там целые фильмы сняты прям для разного уровня. В общем, в итоге, буквально на этой неделе я окончательно остановился на Lingode. Это не реклама, потому что рекламу на нашем канале никто не купит. У нас ровно один слушатель, это Андрей из Солнечного Феникса. Привет, Андрей. Мы специально для тебя записываем этот подкаст, да. Так вот, Lingode реально рулит. Подробно, наверное, рассказывать не буду, но это занятие с очень преподавателями очень хорошего уровня. Я беру групповые занятия, это стоит вообще недорого. Эффективность очень высокая, то есть я готовлюсь к занятию, еще плюс занятия я просто проверяю, что, собственно, я выучил. И потом контроль, фидбэк, индивидуальный фидбэк по результатам каждого занятия от преподавателя. Я сравниваю с чем? Я сравниваю с курсом очным, на который я хожу каждый рабочий день по 3 часа с 8.30 до 12 с двумя перерывами. К сожалению, эффективность намного хуже. Почему? Потому что, да, больше общения, наверное, у меня лучше с точки зрения произношения что-то отрабатывается. Ну и плюс к этому еще момент, то, что идеального курса не существует. То есть я для себя нашел такую связку пока для меня, для моего текущего уровня изучения. Это как раз вот Lingode плюс книжка по грамматике. Есть книжка на английском, называется German Demystified. И там очень круто описывается вся грамматика очень простым языком. И на самом деле написаны те правила, которые я больше не встречал вообще нигде. И это очень сильно помогает. То есть вот на этой связке, то есть чего-то одного мне не хватает. То есть нужен фидбэк с одной стороны, с другой стороны нужно четкое изложение грамматики, спокойное время, куча упражнений, чтобы ее отработать. Как ты думаешь, изменится тематика наших мотоподкастов, нашего мотоподкаста в связи с тем, что ты переехал в солнечную Латинскую Америку? Мы, может быть, что-то будем больше про GP рассказывать или про малокубатурную технику? Мне кажется, во всех теплых странах они не фанаты, они чисто с практической точки зрения рассматривают, берут себе для этого как раз малокубатурную технику.
Ну, здесь вообще, в принципе, набор людей на мотоцикле зависит просто от того, кому куда надо было ехать, а не от какого-то там другого фактора, там, типа мужчина за рулем, женщина сзади.
Слушай, но обращаясь к нашему с тобой опыту, мы с тобой реально фанаты в том плане, что в Москве на мотоцикле, ну, ты смотришь, да, здесь люди... Ну, там, наверное, движение может быть чуть поспокойнее, чуть организация движения попроще, где-то, может быть, даже потолковее. В Москве реально, конечно, надо быть фанатом. Я вспоминаю свой опыт, чтобы вот ездить на мотике регулярно, да?
Здесь движение достаточно хаотичное. 10 лет назад, когда я там условно начинал ездить, действительно, по Москве было ездить кайфово. Мне очень нравилось, потому что...
Я делал пип-пип-пип и еще вот это пип-пип.
Давай скажем так. Потому что можно было себя на мотоцикле чувствовать себя намного свободнее. И что самое главное, кто, ну, как бы в числе прочего, не было всех вот этих зауженных рядов в центре, и не только в центре. Можно было спокойно ездить. Мотоцикл действительно был средством, ну, во-первых, получения удовольствия, во-вторых, как мы раньше говорили, ровно поэтому мы на нем вроде как ездим, точно не ради пробок. Вот, а во-вторых, ну, ничего не ограничивало это удовольствие. То есть ты мог... Было достаточно свободного места для того, чтобы ездить. Последние 3 года мы с тобой об этом где-то как-то говорили, что все, весь центр позаужали, там трешку тоже позаужали. В связи с автобусными полосами в том числе все позаужали. И в итоге, если стоит пробка, то на чем-то широком протиснуться, ну, такая как бы история.
Это даже на узком, в центре, по Садовому кольцу, даже на узком я пробовал. Это очень сложно, на самом деле.
Ну, блин, я бы не сказал, что это очень сложно, но просто кайфа, конечно, ну, нету.
Ну, и к тому же, например, количество времени. Просто ты покупаешь мотоцикл ради полугода максимум. Здесь ты катаешься, то есть ты покупаешь, ты можешь по факту, если ты, ну, там, понятно, если там один молодой человек без семьи, он, по сути, может там машину и не покупать. В Москве машина – это обязательно, то есть ты сначала должен обязательно купить машину в семью, потому что просто нужно ездить в супермаркет за продуктами на шопинге, возить семью, а потом только ты можешь...
Урбанисты сейчас пропагандируют этот каршеринг, ты не пользовался?
Я пользовался каршерингом, да, и в том числе были периоды, когда я очень активно им пользовался, особенно после того, как я продал машину. Ну, там есть свои нюансы, есть нюансы, когда там с ребенком зимой тебе надо быстро сесть в машину, есть нюансы, когда ты собаку переводишь, и собаку нельзя в машине и так далее, и так далее. Но в целом, да, очень удобно, я пользовался достаточно много, и урбанистов всячески поддерживаю в этом. Но смысл в том, что... Мы про что говорили? Про то, что мотик в Москве это, ну, прям... Уже, наверное, не экстрим, уже люди ездят более-менее нормально в потоке с мотоциклистами, в отличие, кстати, того же Подмосковья, где вылетают просто через три ряда. Но ты понимаешь, когда ты приезжаешь, такой, а здесь-то, в принципе, вообще люди из этого не делают какую-то мега-проблему или какой-то big deal, да, что прямо я выехал на мотоцикле там, и даже без фулл экипа как-то ездят и так далее. В Москве без фулл экипа, ну, почитаешь, посмотришь, поговоришь с людьми, ты понимаешь, без фулл экипа, ну, точно никуда.
Ты знаешь, я когда начинал на мотоцикле ездить, действительно, во-первых, тема экипа как-то более остро, что ли, стоит. Когда ты покупаешь мотоцикл не для того, чтобы перемещаться там, ну, просто по работе там или еще куда-то, потому что здесь, например... полно медиков, но в связи с тем, что, по сути, как бы средства транспорта круглогодичны, ну, по сути своей, здесь много медиков на мотоциклах, там, ну, про полицию я вообще ничего не говорю, их очень много на мотиках, да. Причем, если вот взять Москву, например, то у московской полиции мотики в большинстве своем, наверное, либо... слабее, либо такие же, как у пользователей.
Так, а у московской полиции у них тупо эти F800R, и, ну, в основном даже вот эти дорожные просто, как они называются, с полным обвесом.
Не, у них действительно F800R, или есть еще какие-то послабее, на которых они ездят разбирать эти, ну...
аварии.
Да.
Но там же есть как бы два разных мотобата. Есть мотобат, который... мотоциклистов отлавливает, а есть мотобат, который просто аварии разбирает.
Да, вот тот мотобат, который просто аварии разбирает, они как раз на F800, по-моему, все ездят, а тот, который пытается отлавливать мотоциклистов, у них кто там, R1200, RT?
R1200 RT, да-да-да-да. Меня такой как раз штрафанул, помню, за автобусную полосу.
В Москве много достаточно мощных мотоциклов, спортивных там и так далее. Здесь смотрится как-то по-другому соотношение. Тут полиция, например, ездит на BMW F800, но большинство людей ездит на 300-ках, 400-ках. Что интересно, как-то народ, несмотря на то, что говорят, что с уровнем преступности, ну, он в целом выше, чем, например, в европейской части России, там в Москве, там где-то. Ну, народ как-то доброжелательно.
Ну, то есть на тебя наехали, деньги отняли, но доброжелательно все это произошло, и ты, в принципе, доволен.
На меня пока никто не наезжал, ничего не отнимали. Я забыл телефон у человека, который меня встречал, ну, в машине, который меня встречал в аэропорту и вез до квартиры. И даже немножко паниканул, но все как бы все вернулось. Человек приехал, привез мне телефон, проблем никак.
Ну, в целом, вот мы, у нас основная тема сегодня, ты у нас ньюсмейкер, и основная тема твой переезд. В целом, по-простому спрошу, ты доволен? Ты рад, что ты там, где ты есть, а не там, где ты мог бы быть?
Я могу честно сказать, я пока не понял, ровно из-за того, что сам по себе уровень жизни ниже, в том числе мой относительно того, как я жил у себя, да? Но это такой достаточно был осознанный шаг. Посмотрим, как бы, что будет дальше.
Ну, я вообще, у меня игра заново началась, у меня все очки сбросились. Не, ну ты понятно, ты находишься в таком типа шоковом состоянии, там первые 3 месяца ты вообще не понимаешь, ничего не происходит, что вокруг происходит, ничего с тобой происходит, нравится, не нравится. Я так... для приличия, конечно, спросил, понятно, что это еще рано такие выводы делать.
Пока просто непонятно, как бы, как и куда тут двигаться.
Началось вот это вот. Вот эта российская депрессия. Ты брось ее, оставь ее в России.
Ну да.
В общем, мы с Пашей рассказали, у нас был спецвыпуск, еще раз напомню, тема новости из ЖИЗы, что происходит в ЖИЗе. у нас ньюсмейкер Паша, который переехал в одну из гостеприимных и очень теплых латиноамериканских стран, но по понятным причинам мы не скажем вам, какую. Что я еще хотел сказать, чтобы вы не удивлялись, я удалил страницу подкаста на Фейсбуке, но сделал я это не так на самом деле. Я удалил себя из Фейсбука, и в процессе этого удалилось 4 связанных страницы. Поэтому не ищите нас больше в Фейсбуке, у нас есть новый Телеграм-канал, я обязательно оставлю ссылку в описании подкаста. Присоединяйтесь к Телеграм-каналу, там будут анонсы и ссылки на все новые выпуски, новости о новых выпусках. Там будет возможность обсудить все в нашем уютном чате. Добро пожаловать в Телеграм. На этом все. На этом мы прощаемся с вами. Надеюсь, вы получили такое же удовольствие от прослушивания данного подкаста, как мы получили с Пашей, когда записывали этот выпуск.
Дорогие друзья, пока. Пока, до свидания, до новых встреч. Мы вернемся с профильной частью подкаста.